è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, с нами сегодня научный журналист Олег Иваницкий. Привет.
Привет.
В начале 2025 года мы здесь, чтобы поговорить о ковиде и о его происхождении. Какой-то рассинхрон видится в этом. Спасибо Дональду Трампу за такую постановку вопроса. На днях назначенный им с его подачи глава ЦРУ Джон Рэдклифф, его команда обнародовали новую оценку происхождения вируса COVID-19. По ней очень вероятно, most likely, коронавирус искусственного происхождения. Его утечка была допущена из лаборатории в Ухане. В 40 минутах от этого большого китайского города есть институт вирусологии. Сам город на севере страны. Название все запомнили. Помнили еще в 2019 году. Оттуда развивалась пандемия. Важные нюансы в этом поводе, в этом докладе. На что опирается оценка? На массив имеющихся данных. Такая формулировка. Как само разведуправление оценивает эти данные, на основе которых сделан вывод, как те, на которые опираться можно с низкой степенью уверенности. То есть новых разведданных, убедительных разведданных нет. Это признается. Тем не менее, решение одно из первых у нового главы ЦРУ показательное. Там есть предыстория, связанная с Дональдом Трампом, который еще на первом сроке говорил, что виноват Китай, Китай должен заплатить за то, что создал проблему. В интервью Рэдклифф сказал, что считает, что ЦРУ должно отказаться от нейтрального взгляда на проблему происхождения коронавируса. Дескать, миллион американцев погиб, угроза из Китая должна быть зафиксирована, названа именно угроза из Китая. Такая логика. Что-то это напоминает, да, кажется, какой-то другой доклад, какие-то другие времена. Ощущение, что мы где-то это уже читали. Не помнишь, где?
Это все напоминает какие-то другие времена, но дело в том, что тут сразу очень много хочется сказать. Первое. Несмотря на эту прекрасную подводку, на самом деле новости в этом решении ЦРУ никакой нету. И никакой новой информации нету, о чем там прямо сказано. Что ничего нового мы не узнали, мы просто сделали другие выводы из тех же самых данных, когда у нас сменилось начальство. Ну, как к этому можно относиться, кроме как шутки? Никак иначе. Что касается текущего состояния этой дискуссии и того, как она поменялась в связи с приходом Трампа и республиканцев на ключевые посты американской политики. Это прекрасно описано на сайте «Медуза» в материал, посвященном докладу Палаты представителей США, которая выпустила огромный 520-страничный доклад с разбором самых разных вопросов вокруг ковида, где происхождению вируса посвящена значительная часть, но как бы не доминирующая. Если вам до сих пор интересен этот вопрос, можно брать, садиться и читать. Как все поменялось-то с 2020 года, я бы так сказал. Дело в том, что если брать этот доклад и смотреть по нему, там подняты все те вопросы, которые многократно обсуждались за эти последние 5 лет, с небольшим количеством новых данных, но с совершенно другой оптикой взгляда на них. Все, что родители говорили полезно, оказалось вредным. Молоко, мясо и университет. Все оказалось не то. Примерно так устроен нынешний доклад. То есть в нем обсуждаются и вопросы там, выписывания гидроксихлорохина, и то, откуда взялся ковид, и на все это дан новый республиканский взгляд. При этом, к сожалению, фактуры того, на чем можно было бы сделать свои собственные выводы, и в этом докладе тоже нового практически ничего нет. Для тех, кто следил за развитием этой истории, тут все то же самое. То есть мы берем старые данные и делаем на них новые выводы. Вот в этом смысле происходит то же самое.
Несмотря на твою попытку снизить ценность этого разговора, я вижу, что она довольно большая, потому что тот, кто прочитал новость, ага, сам глава ЦРУ признал, пересмотрели, наконец-то сознались, подтвердили. Это все западает в голову, и мне кажется, не лишним будет вернуться к тем данным, на которые и Центральное разведывательное управление опирается, и политические докладчики в Конгрессе, да, вот про доклад, про который ты говоришь в конце 2024 года, обнародован. Потому что хорошее да повтори, и никогда не лишним бывает напомнить, как все это устроено. Что говорит, давай, пойду с козырей, за искусственное происхождение вируса, какие есть научные данные, причем тут вирус начала 2000-х, SARS, причем тут Ухань?
Ну, в принципе, действительно, можно просто поставить вопрос о том, так все-таки вирус какого происхождения? Вот как устроена эта дискуссия сейчас? Оно устроено следующим образом. С самого практически начала 2020 года появились группы исследователей, которые этим вопросом занимались, и довольно быстро они выбрали свою сторону. Самая известная группа, наверное, это группа Кристиана Андерсона, Майкла Воробья и их соавторов, авторов статьи «Proximal Origin of COVID», то есть происхождение вируса, его ближайшего к нам варианта. И эта статья была опубликована в первой половине 2020 года, по-моему, в марте, и в ней предлагалось естественное происхождение вируса, где был четко поставлен вопрос, можно ли было этот вирус создать в лаборатории, и какие аргументы говорят против этого. И авторы делали вывод о том, что все говорит о том, что этот вирус имеет натуральное происхождение. После этого в этом лагере сторонников естественного происхождения некоторые новые данные появлялись. Одни из самых важных – это данные с рынка в Ухане, где китайские исследователи брали образцы в клетках, где содержались животные. Потом эти образцы были отсеквенированы и опубликованы. И уже в этих опубликованных данных те же самые авторы, Воробей, Андерсон и другие, находили следы естественного происхождения вируса, чей аргумент главный звучит так. Вот мы находим этот вирус, мы видим его вокруг рынка животных в Ухане, мы видим следы этого вируса прямо внутри этого рынка, на этих ящиках, в которых хранились животные. И у нас есть даже фотографии из гремучего 2014 года, как это все было устроено. Мы можем показать, вот тут, значит, енотовидные собаки, тут же и вирус, тут все совпадает по времени, и это же совпадает с количеством кейсов, то есть найденных самых ранних случаев в Ухане, которые концентрируются, вот по мнению Воробья и Андерсона, вокруг этого рынка, а не вокруг Института вирусологии, который находится в отдалении, значит, от этого места, но тоже в Ухане. И, в принципе, те же самые авторы, используя разные данные, они аргументируют в ту же самую пользу. И в докладе, о котором мы говорили, Палата представителей США, там интересно не только как бы внешняя сторона, то, что публиковалось этими авторами, Андерсон, Воробьем и другие, но их переписка, их показания в слушаниях Палаты представителей и то, как они между собой обсуждали эти вопросы. То есть ты можешь сейчас посмотреть как бы на внутреннюю сторону этого процесса и сделать самостоятельные выводы о том, насколько они были нейтральны. Ну вот, мое мнение в том заключается, что они, конечно, не были нейтральны, причем по-разному, и разные исследователи были в этом смысле более-менее предвзяты. Но перейдем к другой части. Одновременно с этим появилось, конечно, значительное количество людей, которые не поверили этому докладу, не поверили в естественное происхождение ковида, и кого очень сильно возбудил тот факт, что вдалеке от предполагаемых естественных резервуаров этого вируса и в том же городе, где находится крупнейший вирусологический центр Китая, обнаруживается этот вирус. Это, конечно, выглядит подозрительно, в этом нет никаких сомнений. И если в 2020 году подозрительность это сразу же клеймилась в качестве теории заговора, и это, к сожалению, поддерживали и СМИ, и вплоть до того, что социальные платформы, там, в Фейсбуке невозможно было обсуждать теорию лабораторной утечки, не попав под бан. Все мы это сейчас разгребаем. Последствия этой цензуры и такого отношения мы сейчас, собственно, и видим в том, что маятник двигается в противоположную сторону. Но факт в том, что 5 лет прошло, а группы, которые, с одной стороны, за искусственное происхождение и за естественное происхождение, эти группы поделились исходно и дальше развивали свою аргументацию в конфликте между собой, в котором стороннему наблюдателю крайне сложно разобраться. Это потрясающая, на самом деле, история, потому что о том, какие аргументы могут быть за или против, мы можем с тобой обсуждать реально часами. В частности, можно посвятить 4 часа обсуждения одному единственному вещи, такой как фуриновый сайт. В двух словах я просто скажу об этом, что у ковида, у SARS-CoV-2, единственная из своей группы вирусов имеется в геноме сайт фурина. Фурин – это протеаза, которая есть в человеческих клетках, и наличие этого сайта в вирусе существенно облегчает ему заражение человеческих клеток, проникновение в эти клетки и инфекционность этого агента. При этом известно, что у ближайших родственников SARS-CoV-2 фуринового сайта нет, но при этом у вообще коронавирусов он встречается. Например, у вируса MERS он есть. введение этого сайта, естественно, обсуждалось исследователями еще до возникновения пандемии, как возможный вариант возникновения такого вируса, который будет обладать пандемическим потенциалом. Ну, то есть, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что вот если есть некоторый сайт, который облегчает инфекционность, некоторые свойства, которые делают вирус более инфекционным, но пока его в природе мы не видим, можно сделать вывод о том, что если он появится, то это может сделать вирус существенно более опасным, существенно более способным к пандемии. Ну и дальше начинается история того, что нам говорит о происхождении этого вируса тот факт, что у него есть этот сайт. Он был введен искусственно или он появился самостоятельно? У него есть некоторые особенности, которые говорят против того, что он появился естественным путем. Там, значит, некоторое другое использование кадонов. Но оно все равно при этом вполне возможно. И исследователи, которые за и против, они все признают это, что это возможно, но это менее вероятно. Или это более вероятно. Обсуждение введения этого сайта появляется в работах Ши Джин Ли и Питера Дашека, тех исследователей, которые играют ключевую роль в этой всей истории. Ши Джин Ли — это китайский исследовательница, лаборатория, которая находилась в Ухане. А Питер Дашек — ее американский коллега и в некотором смысле начальник, в том неформальном смысле, что они сотрудничали вместе, и в том числе организация Питера Дашека помогала исследованиям Ши Джин Ли в Китае. Мы можем очень долго обсуждать эти аргументы, но давай, наверное, сведем их к самому простому. Значит, что говорит об искусственном происхождении вируса? Какие самые большие аргументы? Появление вируса в Ухане – это важный большой аргумент. Но мне кажется, гораздо более серьезным аргументом является то, что природный резервуар SARS-CoV-2 до сих пор не найден. То есть за 5 лет он не был найден, и это такой факт, с которым сложно что-то сделать. Возможно, нехорошо искали. Возможно, вирус просто исчез из циркуляции. Такое тоже может быть. Это вполне возможно. Вирус – вещь эфемерная. Он существует, передаваясь от человека к человеку или от животного к животному. И в какой-то момент он может исчезнуть, как бывает, исчезают какие-то мутации и признаки, которые оказались не приспособлены к жизни. В отличие, кстати, от бактерий, которые хранятся хорошо во внешней среде, их можно найти, откопать и как-то подтвердить. С вирусом это может быть сложнее. Еще один аргумент – это то, как повели себя китайские власти, когда эта история началась. Ну, то есть, было зачищено и уничтожено все, что только возможно. Рынок уханьский был полностью очищен, там ничего нет, и вернуться туда невозможно. Взаимодействие с ВОЗ было ужасным образом организовано. То есть, ВОЗ максимальные палки в колеса, их расследовательской группы были поставлены. ВОЗ, конечно, тоже хороша в том смысле, что не настаивала поначалу, по крайней мере, на большей открытости и не придавала этот вопрос публичности тем трудностям, с которыми она сталкивалась. Но, тем не менее, как бы это тоже факт. То есть отсутствие до сих пор найденного естественного резервуара вот, вируса – это раз. Наличие лаборатории, в которой изучались коронавирусы, прямо в том месте, где произошла вспышка – это два. Поведение Китая в этот момент и полная секретность, которая была организована вокруг этого, это три. А также мы можем дальше перечислять много-много других аргументов. С другой стороны, у этой теории есть свои проблемы, которые можно суммировать таким образом. Во-первых, тот же самый уханьский рынок домашних животных и недомашних тоже. Те данные, которые предлагают Андерсон, Воробей и другие, они выглядят, может быть, не очень убедительно, но достаточно убедительно для того, чтобы увидеть, что на этом рынке была вспышка эпидемии. Причем она была в самом начале пандемии. Как так получилось? Почему вдруг, если вирусом заболели кто-то из лаборатории, потом он попал в внешнюю среду, почему вдруг оказалось, что SARS произвел такую вспышку заболеваемости внутри рынка домашних животных, тех самых животных, которые прекрасно передают ковид и могут быть естественным резервуаром при этом? Это никак не объясняется теорией об искусственном происхождении. Второе. Не было опубликовано генома SARS-CoV-2. Да, вот тут важное пояснение сделать перед этим аргументом. Невозможно сделать SARS-CoV-2 из ничего. Можно провести некоторые точечные манипуляции с этим вирусом. Можно ввести фуриновый сайт. Можно сделать что-то еще точечно. Но сам по себе вирус принципиально отличается от всего, что было опубликовано до этого, от всего, что было найдено в природе до этого. Сторонники лабораторной утечки предполагают следующую теорию, что, значит, у китайских исследователей было много каких-то других вирусов, которые гораздо ближе к SARS-CoV-2. И, собственно, у них был этот SARS-CoV-2, который затем каким-то образом или с помощью точной манипуляции, или с помощью пересева, то есть пассажа в виварии, каким-то образом был немножко изменен, а потом попал во внешнюю среду. Так гласит теория. Но она совершенно не объясняет тот факт, что все, что раньше в лаборатории Ши Чжинли публиковалось, об этом мы знаем. Она опубликовала геномы других вирусов, близких к SARS-CoV-2. Но того самого, который и стал основой для пандемийного вируса, не было опубликовано. Никто его не находил. То есть предполагается, что какое-то количество этих вирусов хранилось секретным образом, значит, там без света дневного дня в холодильниках в Ухане, непонятно для чего. Это тоже один из аргументов, с которым теория лабораторной утечки должна как-то справиться. Я очень всем рекомендую текст на «Медузе», вышедший еще в 2023 году, который называется так. «Китай саботировал международное расследование происхождения ковида, а в США вновь заговорили об утечке из лаборатории. Значит, это был все-таки вирус из пробирки? Может быть, да, а может быть и нет». Вот как бы этот подзаголовок, который кажется совершенно странным для журналистского текста, он на самом деле передает все, что нужно знать об этой истории. Из аргументов, которые приводят сторонники лабораторной утечки и сторонники, наоборот, естественного происхождения, можно собрать любой удовлетворяющий вас пазл так, как вам нравится, в любую сторону. И, к сожалению, невозможность решения этого пазла упирается в одну простую вещь. В то, что пандемия возникла на территории Китая. И все, что нам известно о ней, проходит через фильтр китайской власти. Сейчас существуют десятки людей, которые точно знают, что произошло тогда, в конце 2019 года. Можно было бы поговорить с Ши Чжинли и ее сотрудниками. Можно было бы поговорить с теми людьми, которые были вокруг этого и занимались анализом первых клинических случаев. Они знают, что происходит с этим. Более того, мой любимый элемент этой всей истории заключается в том, что есть образцы крови сотрудников этой лаборатории, которые были получены в середине 2019 года в ходе нормальной, естественной, плановой проверки. И эти образцы крови могут или не могут содержать антитела на SARS-CoV-2. Если они содержат антитела на SARS-CoV-2 в середине 2019 года, это является smoking gun, это является как бы окончательным доказательством того, что вирус произошел из лаборатории. Но, к сожалению, эти образцы крови, они не были предоставлены Китаю для независимой экспертизы. И как бы это факт, с которым надо как-то иметь дело. Они не были предоставлены, равно как и Ши Чжинли нельзя опросить и в международном суде обсудить этот вопрос. В общем, все упирается в то, что если Китай хочет не исследовать вопрос происхождения ковида, он имеет такие возможности, и никто и ничто ему не может противодействовать. Говорит ли это о том, что вирус произошел из лаборатории? Мне кажется, добросовестный аналитик должен просто воздержаться от мнений на эту тему.
Текст, о котором ты сказал, 2023 года, есть по ссылке в описании к этому эпизоду. Небольшое уточнение. Я понимаю всю эту аргументацию людей, которые с большим недоверием относятся к Китаю. Его позиция действительно не была открытой в 2020 году и позднее. И есть бэкграунд, связанный с началом 2000-х, SARS. Причем вот эта логика, вирус у вас утек, а может не утек, конечно, но вы затыкали рты ученым, никому ничего не рассказали. Повторилось, в общем, в случае с ковидом, а какие-то из этих ученых или там врачей в обоих случаях погибали, это все крайне странно выглядит, плюс, да, нахождение этого института в Ухане. Собственно, с другой стороны, когда ты говоришь про аргументацию, как будто бы не хватает попытки объективных данных, давай вот это уточним. По вирусу, потому что о нем известно в ранних его и в поздних стадиях с появлением вот этого участка белка, о котором ты говорил, фуринового сайта, которого нет, у родственных вирусов, вот это вот все, это технически вообще-то можно произвести в лаборатории или выше вероятность, что естественным образом образуется эта особенность?
О вероятности можно говорить при повторяющихся событиях. Если событие уникальное, у него нет никакой вероятности, ни высокой, ни низкой. Можно ли вставить фуриновый сайт в вирус таким образом, чтобы не было заметно, что он вставлен искусственно? Да, можно. Это известно, это было показано, и это не является никакой новостью для любого молекулярного биолога. Этим занимался Ральф Барик, ближайший сотрудник Ши Чжин Ли. Можно вставить фуриновый сайт. Может ли при этом он возникнуть самостоятельно? Да, может. Сравнить вероятность того, что его вставили в лаборатории, и то, что он возник самостоятельно, невозможно. Просто математически невозможно никак посчитать вероятность этих процессов. Их не существует. И в этом конкретном вопросе мы снова приходим к линчу, когда возможно объяснение одного и того же явления и через искусственное происхождение, искусственную вставку, и через естественное. И у нас нет механизма, который мог бы поставить их на весы и дать какую-то достоверную оценку этому событию. Мы можем говорить о большей или меньшей вероятности возникновения того или иного сайта. Это возможно. Мы можем посмотреть на эволюцию в целом всей этой группы коронавирусов. Там такие сайты существуют, это не что-то удивительное. И, естественно, они возникают, поскольку вообще такие участки в ДНК, любые, неважно для чего, которые способствуют распространению вируса, возникают регулярно, особенно при перехождении вирусом вот через барьер от одного вида к другому, там, от условных летучих мышей к человеку, через промежуточного хозяина или как-то еще. Собственно, так это и происходит. Возникает некоторая новая мутация, и она дает возможность заражать нового хозяина, и вдруг происходит вспышка, взрыв копирования вот этой мутации среди всех вирусов вообще. Но можно ли это использовать как доказательство того, что она была введена в лаборатории или где-то еще? Нет. Пока не найден природный очаг, точно совпадающий с SARS-CoV-2, или пока нет у нас записей из лаборатории о том, что там происходило, какие работы проводились с вирусами и с какими вирусами, до этих пор мы по-прежнему остаемся в ситуации клинча. К сожалению, ничего это не решает.
Непонятная каузальность, да, тут он искусственный, и поэтому у него есть фуриновый сайт, или он распространился, получил эту мутацию, иначе без этого не распространился бы. Я понимаю, как это звучит, и может выглядеть как попытка вот эту версию лабораторную каким-то образом поддержать, но нет, честно, это спекуляция в чистом виде, просто любопытно. Если бы ты работал в лаборатории, насколько тебе интересно было бы какому-нибудь дикому вирусу вот этот участочек белка прикрутить? Зачем это могло бы быть нужно тебе? Этот фуриновый сайт повышает, да, патогенность, повышает возможность распространения в человеческой популяции. Насколько это любопытная для микробиолога, для генетика, для вирусолога задача?
Нет, ну тут как раз все совершенно понятно, потому что дело в том, что введение само по себе какой-то особенности, какой-то вставки, в отличие от того, что вы могли бы подумать, оно не гарантирует получение результата. То есть, как биолог молекулярный, ты знаешь, что вот, введя некоторую вставку, ты можешь получить такой-то результат. Но этот результат не гарантирован. И пока ты это, собственно, сам не сделаешь, ты не получишь достоверного результата. Дело в том, что на самом деле биологи не такие всемогущие, как может показаться. Они не могут заранее предсказать поведение даже на уровне не то что вирусов, а на уровне отдельных белков. Этот сайт, он может быть экранирован, например, то, что называется стерически экранирован, то есть до него невозможно добраться протеазом, и фактически они не смогут ничего с ним сделать. То есть сайт появляется, но не дает никакого преимущества при распространении. И вот показать тот факт, что он все-таки дает это преимущество, показать такой факт можно только с помощью вот непосредственного делания этого руками. Другое дело, что делание этого руками предполагает некоторые последствия, что вирус, если он станет от этого более инфекционным, это надо учитывать в работе и проводить такую работу в соответствующих условиях. В условиях BSL-3, BSL-4. Это высшие уровни защиты, которые существуют. Кроме того, есть гораздо более простой способ избежать вообще каких-либо рисков. Это использование не вирусов, а псевдовирусов. Так называют вирусные частицы, которые способны инфицировать клетки, но не способны размножаться. У них как бы вырезаны соответствующие для этого гены. И как раз стандартом для молекулярной биологии является работа с псевдовирусами. И та самая знаменитая заявка на грант, которая была сделана Дашахом и Ши Чжин Ли, заявка на грант в отделение DARPA американское, где предполагалось, что они будут изучать коронавирус, будут делать подобные вставки, вот там говорится о вставках в псевдовирусы. То есть, как бы, несмотря на то, что сторонниками лабораторной утечки сам факт наличия такой заявки интерпретируется как однозначное свидетельство о том, что вот, ну, раз они предполагали это сделать, значит, они же и сделали, но вот предполагали они делать несколько другое, несколько иначе. Мне кажется, в принципе, мы, концентрируясь на происхождении вируса и споре о том, кто все-таки прав, я могу что сказать? Если мы все-таки уйдем от темы происхождения вируса, я могу резюмировать это следующим образом. Я очень рекомендую, если вам это интересно, возьмите, почитайте двух главных сторонников и противников этой теории. Это Алина Чан, молекулярный биолог из Института Брода, которая очень разумно и адекватно суммирует аргументы в пользу лабораторного происхождения с одной стороны, и, собственно, все, что пишет группа Андерсена и Воробья с другой стороны. И вот, вооружившись как бы этими аргументами, можно уйти в кроличью нору и всю оставшуюся жизнь посвятить спору о том, кто из них все-таки прав. Но, к сожалению, это имеет довольно мало отношения к нашей реальной жизни. Мое мнение заключается в этом. Дело в том, что факт в том, что пандемия возникла. Я хотел бы сказать, что она была, но она никуда не исчезла. И пандемия возникла и продолжается. 18 миллионов человек примерно в мире умерло в результате этой пандемии. Выводов, к сожалению, в целом сделано мало, и мы сейчас находимся в ситуации, когда мы ждем следующую пандемию уже не от коронавируса нового, а от нового пандемического гриппа. И свидетельство в пользу того, что она будет в скором будущем, через год, через несколько недель или через много лет, они есть. Новые пандемические вирусы гриппа размножаются, приобретают новые мутации, заражают домашний скот. Наверное, многие слышали про эпидемию H5N1 гриппа среди коров, да и диких животных. Вообще очень большое количество у них потенциальных резервуаров естественных. Но они еще пока не приобрели возможность заражать человека в смысле перехода от человека к человеку. При плотном контакте может человек заразиться, но от человека к человеку вирус пока не передается. Но в какой-то момент с приобретением той или иной мутации, даже известно, какие эти мутации могут быть, с приобретением этих мутаций нас ждет новая пандемическая волна. И то, как человечество будет с ней справляться, вот это, мне кажется, гораздо более важным вопросом, чем вопрос о том, что происходило в Китае в 2019 году.
А почему ты сказал, что не готовы? Известно, какая мутация, но никто не разрабатывает вакцины. Подозреваю, что разрабатывают.
Конечно, вакцины разрабатываются, но помнишь 2021 год, когда вакцина уже была, как долго разным странам пришлось ее добиваться? Или вопрос о том, почему меньше половины населения в странах Юго-Восточной Европы вообще были вакцинированы за все время существования пандемии, при том, что эта вакцина имелась? Я имею в виду готовность в глобальном масштабе, не готовность ученых. Конечно, ученые занимаются этим вопросом, есть постоянный мониторинг и вируса гриппа, и разработки вакцин. Вопрос в том, что даже если эти вакцины появятся, я не уверен, что они будут приняты, что ими будут вакцинироваться люди, и что они в нужное время, в нужных объемах будут поставляться туда, где будет происходить эта новая пандемия.
Ты, конечно, себя раскрыл. Был бы ты сторонником лабораторной версии, ты бы сказал, вот сейчас, когда идут боевые действия в Конго, Руанда напала на Демократическую Республику Конго, там есть лаборатории, и заявляется об угрозе утечек из лаборатории Эболы. Вот ты бы на это, наверное, обратил внимание, а не на какой-то скучный циркулирующий уже грипп. Хорошо, про Трампа немножко поговорим. Мне кажется, очевидными его мотивы. Во-первых, противостояние, в частности, торговая война с Китаем, то, что он открыт заявляет, вы виноваты, должны заплатить, не заплатите, введем тарифы. Мы их и так введем, но почему не иметь дополнительный повод? А еще снятие из себя ответственности. Человек, который и против вакцин выступал, заявлял, что они вызывают аутизм у детей. И, кстати, трамповский глава нынешний Минздрава Роберт Кеннеди-младший этой же риторикой знаменит. И, конечно, про коронавирус в свое время Трамп очень много наговорил. Неочевидного. Критики ему вспоминают и времена пандемии, что он занижал масштаб проблемы, и что сам плодил фейки о ней, и что вообще-то у Соединенных Штатов от администрации Обамы достался план на случай такого рода кризиса, а Трамп прекратил де-факто его действия. В общем, к нему есть претензии, и у него специфическая аудитория, ему эта тема как будто бы выгодна. У тебя есть какое-то рассуждение по поводу Дональда Трампа и по поводу его мотивов?
У меня рассуждение, собственно, довольно простое. Роберт Кеннеди, младший, во главе медицинских служб США, отъявленный антивакцинатор, человек, который часто говорит откровенный бред, это просто сюрреализм. У меня в голову такой факт просто не вмещается. Я способен этому удивляться каждый день.
Бонни во главе Института Гамалеи.
Ничего плохого про Институт Гамалея от меня услышать будет невозможно, как бы ты, Влад, ни старался. Институт Гамалея сделал огромную работу и спас много, наверное, не миллионов, но сотни тысяч людей точно спас. Про вот эти заявления в пику Китаю о том, что он должен заплатить за пандемию, они, конечно, скрывают тот факт, как сам Трамп вел себя во время пандемии. И я не знаю, у меня еще не настолько развился Альцгеймер или склероз, чтобы забыть о том, как он педалировал гидроксихлорохин, как это безумным образом повлияло на популярность этого гидроксихлорохина и чего это стоило, потому что люди назначали себе этот препарат, а он имеет побочные эффекты, довольно сильные, действующие на сердце. И как бы тот факт, что довольно быстро оказалось, что гидроксихлорохин не имеет никакой эффективности против ковида, но это не было признано и никак не признавалось. И сейчас вот в этом последнем докладе декабря 2024 года гидроксихлорохин педалируется, дескать, зря вы его нам запрещали. Это понизило доверие к врачам, которые выписывали гидроксихлорохин. Я не знаю, происходит какой-то полный сюрреализм. То есть президент страны, одной из самых сильно пострадавших на планете США, пострадали от ковида очень сильно. В США более миллиона избыточных смертей, и по сравнению с другими странами Запада со сходным ВВП, США справились с ковидом на кол, на единицу. Они максимально провалили этот тест. И президент этой страны, который пропагандировал неэффективное лекарство для лечения этой болезни, еще находит наглость заявлять о том, что Китай должен заплатить за возникновение пандемии. Что, в принципе, само по себе, будучи вытащено из контекста того, кто это говорит, наверное, имеет смысл. Потому что китайские ученые, может быть, не виноваты в возникновении пандемии, но китайские власти точно виноваты в сокрытии этого факта и в препятствовании расследованию всей этой истории. Вот тут нет никаких сомнений. Другое дело, что как ты заставишь Китай заплатить? Ты хочешь заставить Китай заплатить? Ну, попробуй. Я, хочется сказать, хотел бы на это посмотреть, но, честно говоря, не хочется на это посмотреть, потому что нам всем прилетит так или иначе повышением тарифов, пошлин, инфляции и так далее. Я много могу говорить про то, что происходит, но слово у меня одно. Это все сюрреализм. Я не могу этого вместить в свою голову.
Спасибо огромное, и спасибо, что помог нам вместить все это в голову, напомнил, объяснил, как устроена научная дискуссия по этому поводу, а не политическая.
Спасибо. Надеюсь, хоть что-то в этом было нового, интересного.
Этот подкаст выходит каждый будний день, его можно слушать на любой удобной для вас платформе, включая Apple Podcast, Spotify, а также на YouTube канал Медуза. Подписывайтесь, ставьте лайки, а на YouTube можно сохранить себе плейлист подкаста, тогда он будет отражаться на вашем экране слева в библиотеке под разделом «История просмотров». Эти действия очень помогают расширять аудиторию конкретного выпуска и подкаста в целом, ну, кроме того, помогают вам не терять нас, рекомендательные механизмы будут чаще подсказывать: «О, кажется, вам нравится это шоу, послушайте снова». Комментарии тоже отличная вещь и служат тому же, помимо того, что нам интересно ваше мнение. Кроме того, особенно важно это для тех, кто живет в России, выпуски подкаста «Что случилось» можно слушать в Телеграме, канал Медуза Лайв, и на самой Медузе, само собой, в ее мобильном приложении, которое умеет обходить блокировки без VPN. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?». До встречи!